Дорогие братья и сестры, передача, первую часть, которую вы сейчас услышите, посвящена митрополиту Никодиму Ротову, имя которого в последнее время звучит все чаще, хотя отношение к нему до сих пор, спустя более чем 3 десятилетия после его кончины, продолжает оставаться неоднозначным, что, впрочем, часто бывает, когда речь идет о выдающихся личностях. Вот недавно имя митрополита Никодима вновь упоминалось в связи с посещением патриархом Кириллом Ярославской епархии. Дело в том, что в начале 50-х годов тогда иеромонах Никодим Ротов был настоятелем храма царевича Дмитрия на Поле в Угличе и благочинным Углического округа. Поэтому святейший патриарх Кирилл посетил храм, где когда-то начинал служение его наставник. Будущий патриарх Кирилл, тогда еще, конечно, в сане иеромонаха, был когда-то секретарем владыки Никодима. Именно митрополитом Никодимом Ротовым он в 69-м году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, им же рукоположен в иеродиакона, потом в иеромонаха. Говорил патриарх о своем учителе в прошлом году в связи с 80-летием со дня его рождения и в 2008 году, когда состоялась конференция, посвященная 30-летию со дня кончины известного архиерея, и говорил в частности такие слова: «Если бы не поразительная прозорливость, если бы не великая духовная интуиция, если бы не самоотверженное служение своей церкви, святителя Божия, митрополита Никодима, то очень может быть, что тысячелетие крещения Руси остатки православных в СССР праздновали бы в самоновейших катакомбах, а чуть позже, во времена Горбачевской перестройки и Ельцинской вольницы, и вовсе некому было бы противостать на пути нашествия 12 языков иноземных проповедников в бывшую Святую Русь». Сегодня вы услышите первую часть беседы о митрополите Никодиме с автором книги о нем, доктором юридических наук Игорем Вячеславовичем Выдриным, директором Института муниципального управления города Екатеринбурга. Игорь Вячеславович, вот передо мной лежит ваша книга «Митрополит Никодим» с портретом владыки на обложке. Книга очень хорошо изданная, изданная у нас в Екатеринбурге. Но, к сожалению, многие люди еще ее и не видели, но в силу многих обстоятельств, и ничего они не знают. И в первую очередь, конечно, удивляет тот факт, что человек, достаточно далекий вроде бы от церкви, вдруг заинтересовался фигурой митрополита Никодима. Вроде бы он никак и с Уралом не связан, и вы вроде не историк. Как так получилось, что владыка Никодим Ротов вас заинтересовал, и вы даже написали, в общем, достаточно объемный труд, в общем, почти 350 с лишним страниц?
Случай. Дело в том, что я хоть и не историк по образованию, но вопросами истории, в том числе церковной, интересуюсь. И вот в лавке, церковной лавке одного из монастырей как-то мне попалась книга, посвященная Поместному собору Русской Православной Церкви 71 года. И на обложке этой книги была изображена группа митрополитов. Почему митрополитов? Потому что все они в белых клобуках. А в центре был изображен патриарх Пимен. Так вот, все митрополиты в возрасте, что бросилось в глаза, а один из них молодой и очень такой у него пронзительный взгляд, властный очень взгляд, и сразу как-то вот обратил на него внимание. Ну а по существу с первой страницы этой книги речь шла о претендентах на патриарший престол, и упоминается тогда неизвестный мне митрополит Никодим. Ленинградский и Новгородский, как один из главных фаворитов вот этой предвыборной, если так можно выразиться светским языком, предвыборной борьбы, митрополит Никодим. Фотографий в книге было много, они такие безымянные. И, в общем-то, только одна указывала на то, что вот это и есть митрополит Никодим. Это я, не знаю, еще не нашел этой фотографии, почему-то подумал, что вот этот, в книге говорилось, что это молодой, 41 год всего-навсего, кандидат в патриархи. И я почему-то подумал для себя, наверное, это он. Ну а потом вот эта фотография, найденная в книге, одна единственная, подписанная митрополит Никодим. Вот так первое знакомство с митрополитом Никодимом. Потом я не сразу даже эту книгу купил, но впоследствии все-таки приобрел ее. Потом еще встретил пару изданий, где говорилось о митрополите, о том, что он сделал, правда, в общих чертах. Ну, в частности, упоминалось, что вот его учениками, ближайшими сподвижниками являлись сейчас нынешний патриарх Кирилл. Там упоминалось, что он был у него личным секретарем, митрополит Ювеналий, ну, еще несколько десятков иерархов Русской Православной Церкви. И стал я интересоваться, мне еще больше этот, как сказать, проснулся интерес, стал интересоваться, что, спрашивал даже, что-то есть еще о митрополите Никодиме, людей церковных спрашивал. Мне зачастую недоуменно, а жив ли он, в какой он епархии, одним словом. Я понял, что не все церковные люди знают об этом человеке. А человек, безусловно, был очень яркий, очень умный от природы. Я это обстоятельство подчеркиваю, потому что это и определяет вот зачастую и отношение мое, и других к владыке покойному. Но и судьба крайне интересная его. Поэтому вот созрела мысль, идея написать о нем книгу. Я впоследствии узнал, что в России была издана в 98-м, затем в 99-м году, два издания было, книги «Человек церкви». Это издание под редакцией митрополита Крутицкого, Коломенского и Виналия. Но книга эта представляет, очень ценная книга, как источник, но книга эта представляет собой сборник воспоминаний людей, знавших владыку, работавших с ним, причем это иерархи Русской Православной Церкви, иерархи греческих церквей, миряне некоторые. Одним словом, это воспоминания. Понимаете, что когда разные люди воспоминания пишут, неизбежны повторы. А вот такого системного изложения биографии владыки и его деятельности, в общем-то, и не было. Поэтому я рискнул, значит, обратиться к нашему владыке Викентию. Вот такой инициативой, что ли. Он поддержал меня и посоветовал на встрече прямо, что надо вам познакомиться с людьми, которые владыку знали, кто с ним бок о бок работал. И назвал два имени, митрополит Кирилл и митрополит Ювеналий. И даже посоветовал написать митрополиту Кириллу письмо, в тот момент митрополиту, письмо вот с такой просьбой, что я и сделал. Владыка Викентий передал это письмо. И ко мне поступило обращение, что я могу встретиться с владыкой Кириллом в назначенный день, час. И, в общем-то, вот состоялось наше знакомство. Я высказал свои соображения. Идея моя была поддержана, одобрена. Владыка меня познакомил затем уже с митрополитом Ювеналием. Ну, одним словом, я приступил вот с их, так сказать, благословения, поддержки к работе над книгой. В общей сложности работа заняла это 3 года. Трудности, конечно, испытывал. Почему? Потому что я, ну, действительно человек, хотя и хожу в храмы, но вот, так сказать, в деталях историю церкви совершенно не знаю, поэтому сложности определенные были, но у меня были хорошие, так сказать, наставники, которые меня, что называется, курировали. Там написан очередной фрагмент рукописи, я отправлял на чтение, на редактирование. Одним словом, вот при поддержке владык Кирилла и Ювеналия появилась эта книга вот с таким коротким, емким, по моему мнению, названием «Митрополит Никодим». Вышла она в прошлом году как раз к событиям, связанным с 80-летием со дня рождения митрополита Никодима. В Санкт-Петербурге отмечались вот эти торжества, была конференция, были службы, посвященные памяти владыки. Почему в Санкт-Петербурге? Потому что, еще раз говорю, он был правящим архиереем Ленинградской и Новгородской епархии. Кроме того, постоянный член Синода Русской Православной Церкви, до 1972 года еще и председатель, глава отдела внешних церковных сношений, тогда это называлось, сегодня отдел внешних церковных связей, то есть министр иностранных дел Русской Православной Церкви, так можно сказать. Биография богатая, хотя, сразу, может быть, забегая вперед, скажу, что и очень короткая.
По-человечески, конечно, 49 лет.
Неполных 49 лет, 48 фактически лет владыка прожил, но, безусловно, могу согласиться со словами и поддержать слова патриарха Кирилла, что, конечно, его жизни, жизни владыки Никодима хватило бы на много-много-много жизней. Так много он сделал. Такой он был очень энергичный, активный, деятельный был очень человек. Поэтому, конечно, в принципе, он мог бы и жить до сих пор еще. Его ровесником был покойный патриарх Алексей II. Они одного года рождения, 29-го года.
Вот вы уже говорили о том, что когда вы заинтересовались митрополитом Никодимом, то выяснили, что, собственно, не так много народу о нем что-то и знает. Вот именно поэтому, конечно, я бы попросила вас для наших радиослушателей вкратце рассказать самые интересные какие-то факты из жизни митрополита Никодима, не только биографические данные там, с датами и так далее, а может быть какие-то интересные случаи из жизни, какие-то интересные фрагменты из воспоминаний, которые давали бы представление о нем не только как о человеке, сделавшем такую потрясающую церковную карьеру и сделавшим многое для церкви, но и как о личности.
Ну, что можно сказать? Значит, владыка 29-го года рождения. Вообще, вот я обратил внимание, работая над книгой, изучая биографии, значит, иерархов Русской Православной Церкви, несколько есть людей, я не буду сейчас говорить, но в 29-м году, которые родились, которые стали иерархами Русской Православной Церкви, какой-то особенный год, где-то даже в публицистике церковной этот факт подчеркивался, это обстоятельство. Он был из семьи, так сказать, служащих. Ну, мать учительница, а отец у него был инженером-землеустроителем. Хотя, вы знаете, сразу здесь вынуждено говориться, а может быть, этот вопрос и неизбежен, много слухов всевозможных о владыке. Вот один из таких касается его отца. Вот почему-то даже в некоторых зарубежных изданиях церковной истории Русской Православной Церкви упоминается, что отец его был один из секретарей там, Рязанского обкома партии. И у нас здесь есть в нашей публицистике, я скажу, не церковной, а околоцерковной, то же самое. Кто называет его третьим секретарем, а кто даже и первым секретарем Рязанского обкома партии. Ну вот если, конечно, это все ерунда, все это придумано, тем не менее, вот даже такой слух, вот это, или, может быть, оговор какой-то, смысл которого, суть которого заключается, как мне представляется, в том, чтобы бросить тень на владыку, что вот он из семьи, а отец у него был коммунистом, это да, он был членом партии, всю войну прошел, и финскую, и Великую Отечественную, такой заслуженный человек. Церкви он как раз сторонился, он был категорически, отец против, чтобы сын шел в церковь, мама тоже была против, несмотря что она из священнической, из церковной семьи, ее отец был священником, дед владыки Никодима был священником, вот. Но вот по отцовской линии, там они крестьяне были, да, и вот отец в силу убеждений своих, он был противником, причем ярым противником, и вообще в семье Ротовых, когда решение владыки состоялось уйти в церковь.
А в каком возрасте стать монахом?
Ему не было 18 лет, он прорывался еще и в 16 лет первый раз принять монашеский постриг, но не получилось первый раз, не вышло, ну, где-то за 2 месяца до 18-летия, вот все-таки в августе 47-го года тайный он принял монашеский постриг. Что было, конечно, в те годы очень опасным делом, потому что могли наказать не только владыку, там и семью его, он пострадать мог лично, но и правящего архиерея. Вот одним словом, ну это отдельная история. Но в семье Ротовых была самая настоящая драма. Вот многолетняя такая, очень тягучая, если так можно выразиться. Потому что родители противились, мама скрывала от отца желание сына уйти в церковь. Там ей случайно попался дневник молодого Бориса Ротова, сколько ему тогда было, 17, ну, заметки какие-то вел, что вот у него желание стать монахом. Когда она это прочитала, чуть плохо не стало. Она несколько лет скрывала это от отца, уговаривала сына, он противился, закончил школу, пошел в педагогический университет Рязанский, поступил 2 года, проучился там, потом оставил учебу, вот уже когда принял постриг и ушел окончательно в церковь. То есть это была такая очень тяжелая обстановка для всех Ротовых и для Бориса в первую очередь. Но вот тем не менее хватило у него характера принять вот такое решение. И с 47-го года фактически он уезжает из дома, уезжает из Рязани, начинает служить, церковное его поприще начинается в Ярославской и Ростовской епархии. Кстати говоря, тысячелетие, которое вот тысячелетие Ярославля отмечает, а вообще Ярославская епархия, это она почти самая старейшая, наверное, в России епархия. Вот он там начинает свое служение, у него... Его учитель, наставник, как в церкви от Авва, это архиепископ Дмитрий Градусов. Вот он был сначала в Рязани епархием, правящим архиереем, а потом был переведен в Ярославль. Вот под покровительством, под началом архиепископа Дмитрия начинается служение иеромонаха Никодима.
То есть на приходе он служил?
На приходе, да. Сначала на сельском, короткий, правда, период, небольшой период. Потом был переведен в Углич. В Угличе обстановка тоже была. Там Углич как бы считается царским городом. Там убили царевича Дмитрия. Смутное время затем. Вся вот эта история, которая здорово сказалась на событиях в России тех лет. Ну, вот молодой приехал иеромонах, сколько ему еще и 20 не было, а его миряне, значит, прихожане встретили в штыки. Зачем нам такой молодой? Привыкли к тому, что здесь такие маститы довольно священники служат. В общем, он там натерпелся, но, тем не менее, несмотря вот на юный возраст, можно и так сказать, у него хватило такта, учтивости, дипломатии, вот эта черта владыки, дипломатии, выстроить отношения со временем. И с священниками, которые гораздо старше его были, и разных там совершенно были. Но вплоть до того, что владыка рассказывал, один из священников был из бывших обновленцев. Вот он молодого Никодима, видимо, терпеть совершенно не мог. И владыка много натерпелся, обид, унижение от этого священника. Вот сам владыка вспоминал, рассказывал, говорит, что и иногда и заплачу даже от обиды, но тем не менее.
Читала где-то историю, не знаю, соответствует ли действительности, что уже будучи митрополитом, бывал или был один раз владыка в Угличе, и даже кто-то из прихожанок пожилых его узнал. Это легенда или было такое?
Было такое, да, это упоминается, этот факт, его запомнили. Запомнили, в первую очередь, почему? Потому что он очень любил богослужение. Вот, несмотря на то, что правящий архиерей, дипломат Русской Православной Церкви, первый дипломат, владыка на первом план в своей деятельности, конечно, отводил богослужение. Он их очень любил, проводил всегда торжественно. И именно вот в те годы, начальные годы, формировался вот такой никодимовский, как говорят, молитвенный настрой. Это все отмечали, такая глубокая очень сосредоточенность владыки, торжественность, обстоятельность, никакой рисовки, вычурности. Вот, при всем при том, естественность большая. Он служил очень часто. Так вот, его, конечно, запомнили. Он потом, кроме того, что он ведь стал, когда уже стал архиереем, первая его кафедра, самостоятельная кафедра, как раз Ярославская. Он в 60-м, да, в 60-м году, совсем недолго побывав в должности викария Московской епархии, епископом Подольским, он был назначен правящим архиереем Ярославской кафедры. Фактически он вернулся в свою вотчину, на свою, ну, родину вторую, что ли, я имею в виду первую родину Рязань, вернулся туда, и там был правящим архиереем в течение 3 лет, ну и, конечно, и священником, и будучи рядовым, и будучи потом секретарем епархиального управления, настоятелем кафедрального собора, много у него было должностей. Он и тогда запомнился, но когда 3 года был епископом ярославским, затем архиепископом, он, конечно, еще более запомнился. Потому что, несмотря на свою занятость, практически каждые выходные из Москвы на машине добирался до Ярославля, служил на всех праздниках больших. Поэтому прихожанам, верующим людям Ярославля, Ростовля он надолго запомнился. Что происходит далее? Ну вот владыка, опять же, будучи иеромонахом, прослужил он в Ярославле, ну, 8, наверное, лет. Затем получает назначение в середине 50-х годов, получает назначение в русскую миссию в Иерусалиме, русскую духовную миссию. Он становится рядовым членом миссии, хотя там без него, может быть, еще 2-3 человека были, но 4, может быть. Уезжает в Иерусалим, много там работает, очень быстро возвышается, становится заместителем руководителя миссии, потом и начальником миссии. В невероятно тяжелых условиях работает, но я еще пропустил момент, что он заканчивает заочно сначала семинарию, потом духовную академию, заочно в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда. Тогда просто был заочный сектор, единственный вот. Учебных заведений церковных практически не осталось. Москва, пожалуй, да, Москва, Ленинград и Одесса в семинаре была. Больше ничего. Заочный сектор существовал только в Ленинграде, все время, хочу сказать, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. И поэтому не хотелось ему расставаться со своей деятельностью непосредственной, поприщем. И вот он избрал такую форму обучения. Понятно, что это дополнительная нагрузка, но у него хватало на всю силу. Вот. То, что сказал, это все признают, ну, в частности, патриарх Кирилл, о том, что владыка был невероятно трудолюбивым, трудоспособным и каким-то двужильным, а я бы сказал, даже десятижильным человеком, у него на все хватало сил. Вот все уставали, а он трудился, практически не спал, очень мало спал. Вот, поэтому хватило у него сил, он с отличием закончил академию духовную, ну и вот оказался в Иерусалиме. Там он осваивает сразу несколько языков, и древнееврейский, и арабский, греческий он изучал в академии, но здесь получает практику. У него такой достаточно, как говорили греки, хороший был язык, с таким, как они выражались, очаровательным произношением, но он быстро завоевывает известность, как очень активный такой миссионер, представитель Русской Православной Церкви, встречается и с арабами, греками, евреями, со всеми знакомится, устанавливает контакты. Его замечают, в конечном итоге замечают его в Московской Патриархии. Еще будучи даже не начальником миссии, он знакомится с патриархом Алексеем I. И, в общем-то, вот такая вот активная, плодотворная деятельность уже архимандрита. В 57-м, наверное, году он становится архимандритом. Быстро растет по служебной иерархической линии. Его переводят, фактически, да, уже в 59-м году его переводят в Москву. Трехгодичный его период пребывания в Иерусалиме заканчивается. Возвращается он в Москву и получает должность, ну, я так скажу, в центральном аппарате, в Московской патриархии, становится заведующим канцелярией. Владыка был не только дипломат, он еще и умел работать с документами, у него была школа. Фактически все ступени низовые вот, монашеской жизни, священнической, административной работы, он еще в Ярославской епархии, а затем в русской духовной миссии прошел. Для него каких-то тайн, вот такой вот низовой, что ли, работы церковной, никаких не существовало, потому что он сам все попробовал. Все ступени фактически прошел. Быстро, но прошел. Ну и вот, я уже говорил, становится он викарием скоро Московской епархии, епископом Подольским, затем переезжает в Ярославль. Ну а в 60-м году он становится, что, конечно, было необычно и до сих пор остается удивительным, он становится председателем отдела внешних церковных связей. Он сначала побывал в должности заместителя, будучи всего-навсего архимандритом. Был заместителем, потом становится председателем отдела и сразу же епископом. Ну вот здесь много разговоров всяких тоже, сплетен, как так, молодой человек. Но я еще раз говорю и подчеркиваю, и постарался слушателям передать. Владыка наделен был такими необыкновенными человеческими качествами, природными качествами, трудолюбие, гибкость ума, находчивость, масштабный характер личности. Все это послужило причиной, основанием для того, чтобы он быстро рос в должности. Его патриарх очень быстро заметил.
Но ведь не так много и людей-то было, ведь выбор был невелик, образованных, умных людей.
На самом деле, да, конечно, в церкви тогда ведь не так много было молодых людей, молодых священнослужителей, а тем более, когда вот такое, он на себя обращал внимание. Он, кстати говоря, много писал очень, публиковался в журнале Московской Патриархии. Все такие события, вот участникам которых, свидетелям которых он становился, он старался отражать вот, в рукописях, направлял их, они публиковался. Самый, конечно, вот этот период его деятельности активно, это 60-е и начало 70-х годов. Вот он пребывает в должности 12 практически лет председателем отдела внешних церковных сношений. Становится он архиепископом, становится он митрополитом. В 63-м году он стал митрополитом. И перед ним стал выбор. Так, рассказывают очевидцы, современники, что патриарх Алексей I предложил ему на выбор две кафедры, Крутицкую и Коломенскую, и Ленинградскую, и тогда она еще Ладожская в тот период называлась, потом Новгородская. Но, конечно, будучи руководителем отдела внешних церковных отношений, ему было проще оставаться в Москве и возглавлять эту кафедру. Но владыка принимает иное решение. Он выбирает сознательно, осознанно выбирает Ленинград. Почему? Потому что в то время советские власти, партийные власти решили закрыть в Ленинграде духовные школы. И семинарию, и академию. И владыка отчетливо понимает, что он может повлиять на эти события, что он может спасти в конечном итоге духовную школу. Не будет ленинградской, ну вообще, наверное, церковная наука, ленинградской духовной школы, церковная наука, наверное, в окончательном бы пришла в упадок, она и была в таком состоянии, крайне тяжелом. Поэтому он выбирает Ленинград. При этом понимает, что основная его деятельность будет строиться в Москве, но ему придется ездить в Ленинград, придется ездить регулярно, поскольку он человек, который хочет работать, умеет работать, желает этого и желает поправить дела, причем самым радикальным образом.
То есть получается в дороге очень много придется проводить.
Много в дороге, да. В поездах, в самолетах, ну, главным образом в машине. Он и в машине добирался до Питера, и по своей епархии ленинградской ездил на машине очень много. Очень много в дороге проводил. Но в дороге и писал, читал, беседовал, ни минуты покоя у него не было. Это общее мнение, это любое воспоминание любого священника, архиерея, прочитайте, кто знал владыку, кто учился, кто работал под его началом, те подтвердят, что владыка на самом деле покоя совершенно не знал, ни минуты времени свободного у него не было.
Я помню какой-то эпизод, рассказывал то ли его секретарь, то ли близкий какой-то к нему человек, как он буквально между делом, занимаясь какими-то документами, набросал на каком-то листочке кондак, тропарь какому-то святому, то есть он же богослужебным творчеством занимался, да. И сказал, разбери тут быстренько, перепиши начисто, буквально вот на краю стола где-то на бумажке.
Да, но еще в этой истории он на бумаге написал, гимнотворчеством, да, занимался он, написал, стал отрывать ее, она пополам разорвалась, как-то неудачно отрывал. И он попросил тут же склеить, переписать, перепечатать. Одним словом, все на ходу, все. А занимался гимнотворчеством, это он в свое удовольствие. Никто ведь его не заставлял этим делать. Он по своей инициативе это делал. Но с большим, с душой большой. Вот это еще одна сторона его таланта. Человек на самом деле очень разносторонний был. И многих побудил, кстати, заниматься вот подобной деятельностью. Что обращались к нему, а вы вот не можете составить, он говорит, ты давай сам, а я где-то подредактирую, помогу тебе. Вот, одним словом, это в самолетах часто этим занимался. Я даже такой случай приводит в воспоминаниях, по-моему, митрополита Петерима покойного. Есть такое, он рассказывал, владыка Никодим, что сидел на заседании, на каком-то мероприятии светском, мероприятий, в которых владыка тоже принимал участие в борьбе за дело мира. Значит, приходилось ему на заседаниях исполнительного комитета Всемирного совета церквей и говорит, ну никак не шел у меня вот, значит, служба, сочинение службы святому. А тут как нахлынуло, как давай писать. То есть он вот в любой момент использовал, вот так ловил его. Ну и вот, самый трудный, конечно, этот период его, и самый активный период его деятельности, это 60-е, начало 70-х годов. Он молодой, в 34 года становится митрополитом, фактически второй кафедры, Ленинградской кафедры, если в иерархии, кафедру Русской Православной Церкви, епархия вторая. Быстро, довольно энергично поправляет там дела.
А удается ему спасти духовную школу?
Да, школы, и да. Как? Школы как он спасает. Разным образом, разным. Но наиболее, что ли, такой яркий пример. Он предлагает открыть иностранный факультет в Академии Ленинградской для, с тем, чтобы обучать студентов, выходцев из стран Азии и Африки. Там есть же православные. Поэтому он туда их приглашает. Шаг этот во многом вынужден, потому что сопряжен был с большими трудностями, самого разного свойства, дипломатическими, межгосударственными, межцерковными. Но он, тем не менее, идет на этот шаг осознанно, понимая, что когда будут учиться студенты, если в особенности стран там, Африки, ориентированных на социалистический путь развития, уже партийные власти вряд ли тронут академию, факультет этот и саму академию. И, в общем, этот план срабатывает, и вот в том числе посредством этого шага, этого действия, он спасает ленинградские духовные школы. Помимо этого, он, конечно, кардинально перестраивает работу академии. Начинается его активная работа, он фактически всех студентов знал по имени. Работает с преподавателями, приглашает их, с ними собеседует, предлагает меры по оживлению учебного процесса, вводятся новые дисциплины. Вот это сам поселяется, он, кстати, жил в покоях в самой академии, потому что епархию выдворили с территории Александра Невской лавры. Но он с тем, чтобы быть поближе к школам, поселяется в самой академии. Вот он встал утром, значит, и здесь он уже всех видит, все, он в учебном процессе. Сам разрабатывает планы, редактирует учебные программы, приглашает преподавателей из московской духовной, здесь никакого соперничества он не видел, иностранных преподавателей. Жизнь, интеллектуальная жизнь академии настолько оживилась, что фактически Ленинград становится центром церковной науки. Академию посещают и патриархи греческих церквей, патриархи болгарские, там, польские и так далее. То есть он приглашает людей, которые, интересных людей, все это проводится встречи со студентами, преподавателями. Понимаете, что кардинальным образом меняется жизнь совершенно школы. Церковная жизнь в Ленинграде меняется, владыка беспрестанно служит везде. Тогда был около 40 там было всего приходов, он практически все сумел отстоять. До него было 3 правящих архиерея, до него вот в Ленинграде менялись, по году служили примерно. С 55 года, как владыка Григорий Чуков умер, значит, очень известный такой маститый, очень энергичный церковный деятель. А потом вот ни шатка, ни валка шли дела там, и вот владыка резко все меняет. Церковная дисциплина подтянулась, конечно, богослужение. Вот тогда никодимовские богослужения очень заговорили. Ленинград такой город достаточно сложный, избалованный во многом. Там привыкли к маститым таким церковным деятелям, что правящий архиерей всегда был в почтенном возрасте, убеленный сединами. Тут приехал 3-4 года. Понятно, его встретили первоначально с большой настороженностью, это еще мягко сказано, в том числе и церковные священнослужители сами. Что вот такой молодой может? Почему в Ленинград сюда приехал, когда мы привыкли вот к убеленным сединам, лицами, с морщинами такими благородными? А тут совершенно молодой человек. Но тем не менее, очень скоро владыка становится своим в Ленинграде. Его называют наш митрополит. Кстати, владыка иногда эту фразу повторял, где-то ее услышал на вокзале, когда бегом бежал, торопился на поезд, красная стрела из Ленинграда в Москву. Торопился, бегом бежал. Или наоборот, из Москвы, Ленинград, он приехал и шел по перрону, его увидели, и он услышал, это наш митрополит. Вот это он запомнил, так иногда по-детски, без всякой гордыни, конечно, это повторял, но он был человек такой иногда непосредственный очень. Конечно, в гуще церковной политики, государственной политики, я здесь вот, сложно отделить одно от другого, становится владыка. Он пришел, так сказать, в церковную власть в тот период, когда вот начались хрущевские гонения, очень жесткие, по-своему очень изощренные, отличавшиеся даже от гонений прежних лет, хотя, может быть, и не расстреливали, но, тем не менее, уголовные дела возбуждались, сроки реальные священникам, так сказать, выносились, отбывали наказания, но самое главное, это массовый характер приобрело движение по закрытию церквей, храмов, монастырей, всего что угодно. О учебной, церковной учебе мы уже говорили. Поэтому, как быть? Вот здесь перед, наверное, всей церковью и перед владыкой Никодимом был пример митрополита Крутицкого, Коломенского, Николая, я имею в виду
Ярушевича.
Он резко, что ли, обострил отношения с властью. Ну, чем закончилось? Патриарха, Синод Русской Православной Церкви заставили отказаться, что ли, от владыки Николая. И фактически он ушел на пенсию, на покой, хотя мог вообще, наверное, много сделать. Причина одна, он критиковал, открыто критиковал, значит, действия властей вот в этот период. Ну, вот так закончилось.
Ну, есть же версия, что его травили потом еще.
Да, есть версия, но при странных таких обстоятельствах до конца не выясненных и умер. Ну, это будучи, когда он уже за штатом был, вот он скончался. Вопрос стал перед владыкой Никодимом, молодым совсем человеком, что делать? Либо вот продолжать эту политику, она, наверное, закончилась бы тем же самым. Мы все это прекрасно понимали, силы были неравны. Либо не противопоставлять себя открыто власти, государству, партийной власти, но в то же время стараться максимально проводить свою политику в пользу, на благо церкви.
Но для этого нужны дипломатические очень хорошие способности.
Да.
Хитрость даже отчасти такая,
да.
По-хорошему.
Видимо, все это присутствовало у владыки Никодима, и он как раз принимает для себя решение, что он будет вести себя таким образом. Ну, сложный выбор, потому что могут ведь критиковать, что жил, служил в угоду власти, сам быстро рос по карьерной лестнице. Но, тем не менее, понимая, что все вот эта критика, она будет, что в историю церкви он может войти с репутацией совершенно разной, что, собственно, сегодня вот и 30 лет, больше 30 лет прошло со дня смерти владыки, в 78 году он умер. А ведь до сих пор неоднозначно его воспринимают. И если даже тот же интернет открыть, и различные церковные, околоцерковные издания все время его критикуют, негативно о нем высказываются. Вот это все он подозревал, предвидел. И тем не менее, он выбирает именно такую тактику и стратегию своего поведения. Он очень аккуратен в отношениях с властью, но он максимально использует любой момент, ищет любую выгоду, чтобы обернуть ее в пользу церкви. Вот в этот период как раз, что я имею в виду, в этот период начинаются контакты Хрущева с Ватиканом. Ватикан очень влиятельный и государство, и организация католическая церковь, там 800 миллионов человек охватывает, и руководители многих католических государств, вернее государств европейских, иных принадлежат католической церкви. Вот начинаются политические контакты Хрущева, советского государства с Ватиканом. В этот же период папа Иоанн 23-й, Папа Римский, затевает проведение Вселенского собора. Идея такая. Русская православная церковь, иные православные церкви отказываются от участия. Это была позиция твердая. Но Хрущев подталкивает русскую православную церковь к участию вот в этих событиях, в работе этого Вселенского собора. Папе Римскому нужен был действительно, чтобы собор был очень представительным, и он охватывал не только католиков, там, протестантов, но еще и православных, чтобы действительно вселенский характер, значение собора именно вот даже в этом ключе формально был выдержан. Поэтому активно очень идут воздействия на советское правительство, просьбы, уговоры, идут обращения в Русскую Православную Церковь, примите участие в работе, значит, этого собора. Опять дилемма. Православные церкви договорились, что не будут участвовать. И тем не менее, в самый последний момент фактически, под большим влиянием, воздействием, уговорами, просьбами, допуская, что может быть какими-то и угрозами, Синод принимает решение направить наших представителей Русской Православной Церкви в Рим. Но владыка делает это осторожно, владыка Никодим, он направляет не епископов туда, не руководителей церкви, а, в общем-то, рядовых таких священнослужителей, либо научных работников. Кстати, несколько было делегаций, они все менялись. Были его представители, его заместители по работе в отделе внешнецерковной связи. Он вот старается, идя на этот шаг, пробить брешь в окружении Русской Православной Церкви. Понятно, внутри страны война фактически объявлена церкви. Защиты какой-то, реального воздействия, реальных перспектив изменить ситуацию в церкви не видят. Поэтому владыка старается пробить, вот увидев этот момент,
окно в Европу.
Он старается получить международную поддержку, защиту нашей церкви извне. Поэтому вот он в целом Синод принимает решение направить делегатов туда.
Дорогие братья и сестры, напомню, что вы слушали первую часть беседы с автором книги о митрополите Никодиме Ротове, наставнике и учителе святейшего патриарха Кирилла, Игорем Вячеславовичем Выдриным, доктором юридических наук, директором Института муниципального управления города Екатеринбурга. Вторую часть беседы можно будет послушать через неделю, в следующий четверг в это же время.